MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Ильдар Муртазин. Особое мнение хочу посвятить сотовым операторам, методикам, ну, точнее, методологии тестирования сетей, качества сетей, потому что у всех есть свои методики, каждый оценивает те или иные параметры, и складывается впечатление у потребителей, зачастую ошибочное, о том, что либо все операторы одинаковы, либо они сильно отличаются. Люди часто приводят какие-то параметры, не понимая, о чем они вообще говорят и как отличаются те или иные вещи. Но начну с того, что каждый оператор вообще это живой организм. И в моменте, знаете, вот сделать слепок с сети каждого оператора можно. Но этот слепок, так же как квантовое состояние, он меняется ежечасно, ежедневно, ежеминутно даже порой. И поэтому любые вот эти методики измерения качества связи на коленке, когда люди покупают сим-карты, ездят по городам, они все от лукавого. Объясню почему. Ну, давайте представим себе ситуацию, что когда-то давным-давно действительно сети вот построили базовые станции, опорную сеть, транспортную сеть, которая базовые станции связывает между собой, пропускает сигналы. Все это было, скажем так, построено очень просто. И можно было сказать, что качество сети вот такое. Тем более, что у сотовых сетей был большой, огромный запас прочности, потому что абонентов было немного. Они были не загружены. Сегодня сотовые сети загружены, так или иначе. У них остается запас прочности в тех или иных направлениях. Ну, например, да, у Билайна после модернизации в Москве радиоинтерфейс работает очень хорошо. До базовой станции у вас все летит просто. У вас показывает 4G+, вы соединяетесь, быстрый 4G. Если даже провести спид-тест внутри сети Билайна до точки Билайн, то он покажет вам хороший пинг, огромные скорости. Но как только вы в спид-тесте поменяете сервер на Ростелеком, МТС, на что угодно, то, что находится вне сети Билайна, сразу все ложится, пинг становится больше 50 миллисекунд, а то и выше, а данные практически еле-еле ползают. Почему так происходит? Не везде, в некоторых местах. Да потому что транспорт убог, и транспорта фактически нет. Компания не инвестировала в это направление многие-многие годы. Эта проблема стала хронической. И вот в этом случае, ну, как бы, оператор же не будет этого показывать. Он скажет: смотрите, вот этот тест, внутри нашей сети все нормально, а то, что снаружи, нас не очень касается. Это лукавая позиция со всех точек зрения. Но вот лукавство в любой методологии, их, его очень много. Много, и, например, мы не занимаемся тестированием качества сетей по одной простой причине. Сделать хорошо и качественно эту работу невозможно. Более того, когда вы используете сертифицированные аппаратные комплексы, ездите по дорогам, ездят специальные машины с этими комплексами, совершают автоматические звонки и соединения, смотрят, сколько соединений успешных, сколько связь обрывается, каково качество связи. Эти комплексы стоят очень дорого, и операторы имеют небольшое число таких комплексов. Так же, как и государство имеет небольшое число таких комплексов, их можно пересчитать по пальцам руки. А для того, чтобы качественно замерять связь и то, что она из себя представляет, такого оборудования должно быть много. При этом есть следующий момент, он очень важен, и многие о нем забывают. От региона к региону, от города к городу сети расстроились в разное время. И зачастую бывает так, что, вот казалось бы, да, Мегафон лидер по скоростным и новейшим сетям в России. Они ввели LTE Advanced первыми и очень агрессивно развивают четвертое поколение практически по всей стране. Час лета от Москвы, Воронеж, Воронежская область. Там сеть 3G, там нет 4G у Мегафона, нету. У конкурентов есть, у них нету. Почему так сложилось? Не очень понятно. И вот возникает вопрос, что мы сравниваем, да? Вот давайте поедем в Воронеж и будем МТС с Мегафоном сравнивать. Будет некорректно, там неплохая 3G сеть, не более того. А при этом конкуренты по скоростям будут выигрывать. Я живу в Москве, поэтому, когда я говорю про операторов, конечно же, привязка идет к Москве, к ситуации на московском рынке. В каких-то других регионах она может быть принципиально другой. Но я отмечу еще один важный момент. который с подачи как раз-таки одного из инженеров Импелкома, Билайна, я вел в обиход достаточно широко. И теперь с рынка, когда доносится разжеванное объяснение, мне приятно, что мы смогли эту идею популяризовать. Для конечного абонента качество связи измеряется в двух точках: дома и на работе. Дома и на работе – это самые два важных места. Если оператор его удовлетворяет, в принципе, все остальное не так важно, он закрывает на это глаза. А эта методика тоже облегчает восприятие. То есть тот же Билайн для многих хорошо работает и дома, и на работе. Нет такого, что оператор вот настолько ужасен, что не работает там практически везде. Да, есть проблемные места. И там, где эти проблемные места появляются, например, у вас на работе, вы, скорее всего, будете искать другого оператора. Мало кто ведет подвижный образ жизни и колесит по стране, по городу. Все-таки люди привязаны к двум точкам. Теперь хотелось бы сказать про современные сети, потому что их часто представляют как нечто, знаете, законсервированное во времени, как неживой организм. Хотя это глубоко ошибочное представление. Современная сотовая сеть, она состоит из множества оборудований, инфраструктурного в первую очередь, программных комплексов, которые отслеживают загрузку сети. Ну, давайте как бы вспомним такую историю, которая происходила много лет подряд в медиа, в газетах, в журналах, на радио, даже на телевидении. Каждый год в начале января она обсуждалась, и обсуждалась очень широко. Какой из операторов справился с наплывом звонков в Новый год, когда сеть легла, у кого ходили смс-ки, во сколько они доходили? Если вспомните, 10 лет назад для того, чтобы поздравлять еще не на смартфонах у многих, а на кнопочных телефонах, вы смс-ки начинали рассылать за 3-4 часа до Нового года, чтобы поздравить с этим праздником своих друзей, знакомых, близких. Просто не рассчитывая, что если вы отправите в 12 часов или близко к тому, они быстро дойдут. Иногда вообще доходили в 6 утра, в 5 утра. То есть, ну, получалось не очень хорошо. Те, кто рассылал много смс-ок, как я там, 200 абонентов, например. При этом это была не массовая рассылка, а я друзьям, знакомым рассылал. Кого хотел лично поздравить, это не какой-то шаблон был, сразу хочу сказать. А здесь получалось очень все любопытно с точки зрения того, что тоже какие-то смс-ки прорывались, какие-то нет. Это зависело как от отправляющего оператора, так и принимающего. И была проблема. Проблема, потому что в Новый год связь была тогда не настолько дешевой, но уже достаточно доступной широким массам. Абонентов было много. И в Новый год происходили пиковые нагрузки. Что это значит? Что большую часть времени для сети было не важно, чтобы такое количество абонентов одновременно пыталось что-то сделать. И, в общем-то, создавать дополнительные мощности было не нужно. А вот Новый год он показал, ну, Васильевский спуск, например. Операторы купили передвижные базовые станции, чтобы во время народных гуляний, встречи Нового года на Красной площади, люди могли позвонить, отправить смс. Вот так решали емкость сети конкретно. Олимпиада Сочи, передвижные комплексы, то же самое. То есть расширяли базу для того, чтобы люди могли звонить. В Сочи это оператор был основной мегафон. Они на олимпийских объектах сильно поработали, хорошо, много оборудования поставили. То есть это тоже вот такой сценарий. Но что произошло за эти годы? Ведь эта проблема была характерна не только для России, это проблема общемировая. И операторы, и производители инфраструктурного оборудования научились балансировать нагрузку. Что это значит? Это значит, что те же смс-ки стали выстраиваться в очередь. Они не стали по-глупому ломиться все. Вот вы отправили, и их тут же пытаются отправить через оборудование. То есть появились кэширующие сервера, которые, ну, я их называю кэширующими серверами. Это не совсем так, но вот что называется, на пальцах объясняю, не вдаваясь в технические подробности, чтобы было понятно, как это работает. С точки зрения технарей, сразу хочу сказать, инженеров, это все наивно, неправильно, я это понимаю. Но моя основная задача — рассказать, как это выглядит, и чтобы обыватели, обычные люди, мы с вами могли понять обычным языком. Эти смс-ки как бы выстраиваются в очередь. Эта очередь регулируется оборудованием. По мере появления емкости, по мере появления возможности, не создается затор на дороге. Интеллектуальная система регулирует отправку этих смс. И фактически получается так, что мы видим, что ну, для абонента отправленная смс-ка обычно приходит моментально другому человеку. А тут приходит не моментально, а в течение, например, 30, 40, 50 секунд. Иногда пары минут. Это уже не часы, которые были когда-то, еще десятилетия назад. Это пара минут от силы, если сеть загружена. То есть, вот балансировка нагрузки позволяет добиться таких результатов. Голосовые звонки расширили емкость сети, безусловно. Есть такой термин «деградация услуг сети». Что это значит? Это значит, что, например, в момент, когда сеть не загружена, у вас телефон поддерживает HD Voice. Это кодек, который позволяет передавать голос с очень высоким качеством. Но при этом этот кодек зачастую занимает достаточно большую, ну, относительно большую полосу пропускания. То есть, он занимает много данных. И деградация обозначает, что сеть, когда видит, что она загружена, она принудительно, автоматически переключает ваш телефон с HD Voice на более простые кодеки для того, чтобы у вас была голосовая связь. Но качество связи при этом страдает. Это не значит, что ваш телефон квакать начинает или что-то подобное. Отнюдь нет. Просто происходит небольшая деградация связи. И значит, что вы получаете связь чуть-чуть другую по качеству. Чуть-чуть. Вы зачастую этого просто не заметите. И вот, например, там в Питере Мегафон с Huawei провели модернизацию сети. И отчитали, что пропускную способность увеличили в 2 раза по основным параметрам. Возникает сразу вопрос, какие параметры, какая пропускная способность, что, как сделали, какую сеть. Потому что сегодня сеть 2G, 3G, 4G, LTE Advanced. То есть, надо смотреть, какую сеть увеличили. Конечно же, речь идет о 4G сети. При этом можно говорить о том, что процесс это постоянный. Это, знаете, собачьи бега. Сегодня это сделал Мегафон, завтра это сделает Теле2, МТС или кто-то другой. На время кто-то вырывается вперед, пока другие не подтягиваются. Процесс этой гонки, он извечен. И никогда он не остановится. Можно говорить о том, что кто-то более-менее постоянно поддерживает лидерство, отрыв от других в чем-то. И я бы смотрел так. Ну, вот смотрите, да, у компании Теле2 изумительный, очень быстрый 3G в Санкт-Петербурге. Изумительный. 4G намного хуже все. А при этом у Мегафона обратная ситуация. 4G намного лучше, чем 3G. Скорости как минимум в 2-3 раза выше. Это как минимум реальные скорости. Не спид-тест или что-то подобное, а реальные скорости, которые вы получаете при загрузке файлов, почты, страничек и прочее, прочее. То есть, здесь у вас получается, что действительно выигрыш. И второй момент, о чем я много раз рассказывал. Конечно же, все зависит от вашего оборудования. А с помощью чего вы получаете доступ в сеть? Какой телефон? LTE какой категории поддерживает? Поддерживается ли у вас агрегация частот? Ну, например, там зоопарк оборудования, который был у Мегафона в Петербурге, частоты нарезались 5 МГц, 10 МГц. Агрегацию было нельзя провести. Сейчас 2 несущие по 20 МГц, которые можно агрегировать. И вы заведомо получите большую скорость. То есть, провели оптимизацию того оборудования, которое есть, посмотрели узкие места, по возможности устранили эти узкие места. Теперь давайте поговорим про интеллектуальность сети. Что это вообще подразумевает и как бы это просто объяснить? Интеллектуальность подразумевает, что любая современная сеть, она не работает всегда в одних и тех же условиях. Я не беру ситуации технических поломок, сбоев, когда в ручном или полуавтоматическом режиме сеть реконфигурируется, то есть она зализывает раны. Нет. Я беру обычную будничную ситуацию, когда утром люди встают, просыпаются, тянутся к своим телефонам, смотрят, например, какая погода. То есть нагрузка на сети начинает расти, передача данных начинает расти. За ночь телефоны передают не так много данных, как это начинается утром, вместе с тем, как любой город просыпается. То есть, если посмотреть на график потребления трафика у любого оператора, мобильного, проводного, то мы увидим пики, как это происходит. Пики, локальные минимумы, максимумы. И вот начинается день. Соответственно, в каждый период дня, в каждый отрезок, который прогнозируется, выходной это или будний день, возможно, это праздник, который пришелся на будний день, на среду или четверг, происходит то, что мы видим, как происходит, в общем-то, работа, как все работает. И как люди получают те или иные возможности. То есть они получают услуги, сколько они звонят, сколько они передают данных, сколько они загружают файлов, пользуются или не пользуются торрентами. Вот это, кстати, сценарии, которые и показывают, а что происходит. Назвать деградацией сети, например, отключение торрентов и потребителей торрентов в какой-то момент невозможно. Представим себе ситуацию, что торрентами пользуются там 4-5% аудитории, активно из них пользуются 2%, но они создают нагрузку минимум на 50-60% на сеть в моменте. То есть это тяжелые, так называемые тяжелые пользователи, которые сильно нагружают сеть. И при этом они не приносят каких-то умопомрачительных денег компании. Скорее, это минус, который нивелируется другими абонентами. Утрированно, опять говорю. Представим себе ситуацию, что в какой-то момент, когда сеть загружена, оператор смотрит, кого бы мне отключить или для кого мне ухудшить условия и сделать так, чтобы другие абоненты, массовые абоненты, большее число. То есть, да, пострадает какое-то незначительное число людей, кто пользуется торрентами, например. Допустим, это будет там 1000 человек на большой мегаполис. Но зато миллион человек не заметят ухудшение сервиса, у них будут летать странички и прочее, прочее. И ухудшается время соединения с торрент-трекерами, загрузки файлов и прочее, прочее, прочее. То есть идет деградация по конкретному сервису. Но при этом человек, который вообще не пользуется торрентами, он не видит никаких изменений, его это никак не касается. Вот это интеллектуальный сценарий. Никто из операторов сегодня ни в России, ни где-то в мире не гарантирует, что все услуги каждую минуту 24/7, они будут вот именно такого качества. Обратите внимание на рекламу. Все рекламируют как? До 300 мегабит скорость, до 600, до 450. Но никто не говорит. Минимальная гарантированная скорость такая, потому что это сеть, это всегда разные сценарии применения, и никто не может гарантировать даже для корпоративных пользователей минимальную скорость. Если кто-то гарантирует, поверьте, это обман, потому что в реальности скорость всегда бывает очень-очень разной. И всегда можно найти ситуации, места, локальные, географию, точки, где этого не будет происходить. И, конечно, мы тут же говорим о том, что нас обманули. Никто не обманул, потому что никто не обещал. Вот таких сценариев набирается с годами и в зависимости от используемого оборудования огромное количество. Компании, которые имеют единый центр управления сетью, например, у меня был репортаж про ЕЦУС от Мегафона, питерский, кстати говоря, его открыли 1.5-2 года назад. Очень интересный комплекс, уникальный во многом. Первый в России вот такого рода, второй комплекс резервный на Урале. Если первый ложится, то второй может перехватить управление в считанные минуты, до 5 минут переключения на управление сетью. Это огромные расстояния российские, огромные магистрали оптиковолокна, которые прокопаны по всей стране, огромная сеть, резервные мощности. То есть вот это управление, которое дает нам, знаете, это вот мощь на кончиках пальцев. Вы можете с терминала видеть, что происходит по всей стране в сети, и масштабироваться до конкретного городского района, конкретной базовой станции, и увидеть, что происходит на ней. На это все накладываются те самые сценарии, которые зависят от того, а что мы делаем на наших смартфонах, компьютерах, как мы потребляем этот трафик, как влияют, например, тарифные планы на потребление. И сегодня для операторов симуляция поведения абонентов в зависимости от тарифа, от того, сколько стоит передача данных, звонки, как они себя ведут в разное время суток и в разные праздничные дни поздравляют, не поздравляют своих близких. Вот эта симуляция, она позволяет предположить, а как будет работать сеть. И говорить, что каждый оператор – это вообще ручная работа, произведение искусства, если хотите, тонкая настройка, которая может осуществляться как производителем инфраструктурного оборудования, так и оператором. При этом надо понимать, что работа очень тонкая. Без производителя оборудования ее совершить невозможно. Это подкручивание оборудования для того, чтобы выжать из него максимум возможного. И при этом оно не горело. чтобы оборудование работало оптимальным образом. Здесь мы сталкиваемся с тем, что производители всегда знают свое оборудование лучше, чем оператор. Ну, как правило, в массе своей. Разные регионы, разные города. Все упирается в компетенцию тех инженеров оператора, которые работают в конкретном регионе, в конкретном городе. Чем выше компетенция, чем больше знаний они способны подчерпнуть и забрать у производителя, тем лучше будет настроена сеть. То есть при прочих равных, при одинаковых инвестициях, при одинаковом оборудовании, при одинаковых изначальных настройках, сеть в городе А и сеть в городе Б у одного и того же оператора может работать в одном случае шикарно, в другом безобразно. Все упирается в людей, в те настройки, в то, как это работает. Конечно, из центра управления и из центра сети оператор пытается все это подтянуть к некому общему стандарту. Но так же, как в армии, ориентируются на самого слабого. То есть стандарты не задаются по верхней планке. Это тоже нужно понимать. Поэтому, когда я говорю о том, что современная сеть – это живой организм, это именно так. Это живой организм, а не что-то другое. И когда мы смотрим на то, как все это выглядит именно так. Живой организм, в котором различные сценарии в различное время суток, в зависимости от различного оборудования. Оборудование тоже создает разную нагрузку на сеть. Есть телефоны, которые неправильно, банально настроены, они пингуют сеть постоянно. У многих китайских би-брендов это так. И они создают жуткую нагрузку на сеть. Лет 6-7 назад это было огромной проблемой, пока на инфраструктурном оборудовании не научились фильтровать такие запросы, которые де-факто они создают DDoS-атаку на инфраструктуру оператора. Оператор при этом не отключает такие устройства, но он научился фильтровать эти запросы, откидывать их и делать все достаточно прозрачно для своей сети, что такие телефоны теперь или другие устройства, планшеты, не создают такой невыносимой нагрузки, как это было раньше. Они не кладут сеть. И поймите правильно, что да, операторы, конечно, вот у кого-то может сложиться впечатление, все операторы одинаковые, это не так. Но помимо инвестиций в инфраструктуру, в оборудование, в сами железки, очень важны инвестиции в людей, в их знания, в то, как настраивать эти железки, как из них выжать максимум возможного. И, конечно же, есть стратегии развития. Стратегия кто-то развивает, ну вот, например, Теле2 в Питере сделал ставку на 3G. Почему? Потому что большая часть абонентов Теле2 сидит на оборудовании, на смартфонах, у которых, возможно, 4G есть. Но в массе своей это 3G. Поэтому 4G уделяется меньшее внимание. Обратная ситуация у Мегафона. Они сделали ставку на новейшие технологии. Их аудитория подтягивается вверх. Не вся, но многое. И они, как технологический лидер российского рынка, пытаются это все тянуть. МТС – некая средняя позиция, да? И там пытаются сеть настроить, чтобы и 3G у них пополам, да? И 3G, и 4G было плюс-минус одинаково. То есть вы видите разные сценарии, которые вытекают в том числе из того, чем люди пользуются, какие это люди, какое у них оборудование, какие тарифные планы. Это очень сложная головоломка. Она, я пытаюсь банальными такими образами объяснить, как это происходит, но на самом деле это сложнейшая работа, сложнейшая задача. Это очень интересная задача во всех смыслах. Поэтому надеюсь, что немножко открыл глаза, как это работает вообще, что из себя представляют операторы и часть их работы. Потому что многие об этом не задумываются. Когда мы об этом говорим, даже с журналистами, кто вроде бы пишет про телеком, мне глаза открываются, они говорят: ой, а мы этого не знали. Хотя это банально, лежит на поверхности, но мы как-то вот туда не копали. И выясняется, что да, ну вот это вот так, но они об этом не знают. А об этом нужно знать. На мой взгляд, это самое важное. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Слушайте другие части подкаста. Оставайтесь с нами. С вами был Ильдар Муртазин. Пока и удачи во всем.